Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Добрый день еще раз. Сегодня программа выйдет в записи, потому что мы ездили в гости к Раде Аджубей, дочери Никиты Хрущева. Мы — это Ксения Ларина и Виталий Дымарский. И речь пойдет у нас о Никите Сергеевиче Хрущеве глазами дочери. Но для того, чтобы нам встретиться уже с Радой Аджубей, давайте мы послушаем вообще историю семьи Хрущевых. Об этом нам расскажет Андрей Гаврилов.
Большая и дружная. Именно такой была семья Хрущевых. У Никиты Сергеевича 5 детей, причем от разных браков. Юлия и Леонид от первого на Ефросинии Писаревой. Остальные – Сергей, Рада и Лена – от второй жены генсека Нины Кухарчук. Первая супруга Хрущева умерла от тифа в гражданскую войну. Изо всех детей Никиты Сергеевича больше всего досталось Леониду Хрущеву, человеку, по признанию его родных, рисковому, обаятельному, легкомысленному, жизнелюбивому и отчаянно храброму. При Брежневе говорили и писали, что в годы войны он служил в штабе генерала Власова, сотрудничал с немцами, потом по приказу Сталина был доставлен в Москву и расстрелян, несмотря на просьбы Хрущева пощадить сына. И сейчас иногда звучат такие версии. Однако родные Хрущева и современные историки это категорически опровергают. Они говорят, что Леонид героически сражался в войну. Был ранен, потом снова воевал, командовал эскадрильей летчиков и был сбит в Калужской области в марте 43-го во время одного из воздушных боев. Незадолго до этого Леонид во время спора случайно выстрелил в лицо моряку. Это случилось в Куйбышеве, где сын Хрущева лечился после ранения. Суд признал Леонида виновным, но разрешил ему остаться в авиации. Он снова оказался на передовой, в истребительном полку. Однако повоевал немного. Леонид получил звание старшего лейтенанта и орден Красного Знамени. У Леонида Хрущева остались от разных жен сын Юрий и дочь Юлия. Никита Сергеевич и Нина Петровна удочерили девочку во время войны. Юлия стала журналистом. Окончив МГУ, долго работала в агентстве печати новости. Потом в профессии сильно разочаровалась. Надоело в «Врать», — говорит она. Внучка Никиты Хрущева устроилась в театр имени Ермоловой, заведующей литературной частью. Там работала не один год, но потом и из театра ушла, сохранив теплые отношения с коллективом. Большую часть жизни Никита Хрущев прожил с Ниной Кухарчук. Именно она стала первой из жен советских вождей, которая официально сопровождала мужа на приемах, в том числе и за границей. Они поженились в 24-м, но брак официально зарегистрировали лишь в 65-м, то есть уже после того, как Хрущев перестал быть генсеком. Мама была очень скромной. В довоенные годы ездила на работу на трамвае, и никто на работе долго не знал, чьей женой она является, вспоминала одна из дочерей Хрущева Рада. Она родилась в Киеве в 29-м. Там окончила среднюю школу, потом факультет журналистики МГУ. Почти полвека отдала себя журналу «Наука и жизнь», работая сначала заведующей отделом биологии и медицины, а потом заместителем главного редактора. Ее муж Алексей Аджубей, главный редактор газеты «Известия», а ее некогда всесильном муже и блестящем главреде, лучший в то время советской газеты, даже сложили поговорку «Не имей 100 друзей, а женись как Аджубей». Еще один сын Хрущева, Сергей, появился на свет в Москве в 35-м. Он закончил школу с золотой медалью, потом работал инженером, стал директором института, занимался ракетостроением и кибернетикой. После того, как его отца сняли с поста генсека, все проекты, которыми Сергей Никитич занимался, закрыли. В итоге ему пришлось уехать из страны. По его словам, это было так. В конце 80-х он написал книгу «Пенсионер союзного значения», его пригласили на конференцию в Гарвард. Шел 89-й год. КГБ не хотело выпускать его на Запад даже на неделю. Выехать удалось через Горбачева. Потом Институт Кеннеди предложил в США Сергею Никитичу работу. Последние 20 лет он живет за океаном. Он почетный профессор университета Брауна. Написал серию книг о своем отце и о событиях, которые происходили в мире. У Сергея Хрущева родилось двое сыновей. Старший Никита, как и Юлия, тоже был журналистом. С начала 90-х работал в газете «Московские новости». Позапрошлом году он умер от инсульта. Ему было всего 47 лет. Внук Хрущева знал до мелочей время, в котором жил дед, защищал его от нападок и клеветы. Младшая дочь Никиты Хрущева Елена стала юристом, потом пошла работать в МУР. Отец пытался ее отговорить, но не смог. Елена умерла в 37 лет.
Ну, а теперь приглашаю вас в гости к Раде Никитишне Аджубей.
Добрый день, мы начинаем программу «Дорогой наш Никита Сергеевич». Здесь Ксения Ларина и Виталий Дымарский.
Добрый день, здравствуйте.
И сегодня не у нас в гостях, а мы в гостях у Рады Никитишны Аджубей. Здравствуйте, Рада Никитишна.
Здравствуйте, очень рада вас видеть.
Здесь у вас, конечно, особая атмосфера, и у нас сегодня такая передача с погружением во время, в абсолютное.
Да, вот здесь я вижу два портрета, то есть такой портрет нарисован. стилизованный скорее, да?
А чей это портрет?
Фотопортрет,
кто писал?
Никиты Сергеевича.
А вы знаете, кто писал? Я вот никак
ну, такой официальный
не
очень портрет.
Нет,
ну
портрет имеет свою историю. Имеет свою и довольно любопытно. Это Палих, вообще-то.
Так.
С моей точки, да, с моей точки зрения, очень хороший портрет по лицу, по выражению лица, все. И какие-то там 90-е годы, когда, как вы помните, у нас все пришло в движение, мне вдруг звонят из музеев Кремля. И говорят: Рада Никитична, у нас вот тут есть очень хороший портрет Никиты Сергеевича, он у нас не значится на балансе. Он в свое время был приговорен к сожжению. Но мы его сохранили. Хотите, мы вам его передадим? Я, конечно, сказала: хочу. И вот они мне его отдали.
А вот с вашей точки зрения, кто лучше всего из художников, допустим?
Да.
Много же было портретов. Вот чувствовал Никита Сергеевич.
Ой, не знаю. Не знаю. Во-первых, он совершенно не был склонен к тому, чтобы...
Позировал
его...
когда-нибудь?
Никогда.
Ну, разве...
Никогда. Я не знаю это. Да, да, да.
Мы заговорили о художниках. Какое ваше отношение к памятнику, который Эрнст Неизвестный сделал?
Хорошее отношение. Хотя, когда Эрнст сделал этот проект, уже там, ну, нарисовано было, я бывала у него в мастерской не один раз. Хотя главное там решение было за мамой и за моим братом Сергеем, который непосредственно. И тогда Эрнсту сказала, я говорю, что все хорошо, но для меня это вот по моему ощущение восприятия чересчур помпезное. Он мне тогда сказал: ну, а что вы хотели, а как вам это видится-то? Ну, и мне действительно виделось, да и сейчас видится, но это уже...
Что-нибудь попроще,
просто.
Да?
Вот могила Толстого, Ясной Поляне. Но он сказал: вот вы говорите, что мое, у меня это с претензией, у вас сейчас больше претензий. Ну, может быть, может быть. Так что вот так. А так он мне нравится, хотя, вы знаете... к такому расхожему мнению, что вот черное, вот белое, и все это делится, я отношусь... То есть я не разделяю его.
А как вы
разделяю, потому что отец мой был человеком очень цельным. И, ну, в каждом есть что-то плохое, что-то хорошее, что-то лучшее, что-то прекрасное. Ну, вот так, чтобы вот... Ну, родитель... символически, конечно, это соответствует, что говорить.
Ну да, вот вы сказали, что ваш отец был таким цельным человеком.
Да.
Но вот ваше личное отношение. Понятно, что Никита Сергеевич Хрущев там для вас отец.
Да,
и отношение к нему как к отцу, ну, понятно, да, родной человек.
Да, 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 да.
А есть ли у вас некая другая, такая более отстраненная оценка его как политика? Вот вы как гражданин страны, во главе которой стоял человек по фамилии Хрущев. Как вы оцениваете его деятельность, вот такую чисто политическую?
Есть оценка, есть. Тем более, что столько лет прошло, и уже столько перипетий и разных поворотов, и уже есть некая отстраненность. Я должна вам сказать, что я думаю, что он был очень смелым человеком, очень четким в своей позиции. Позиция его была совершенно откровенна и звучит везде и всюду. Он был коммунистом, который верил в эту идею, там это может там разделять, не разделять, но он был такой. И я считаю, что в своей жизни он совершил подвиг, а именно 20-й съезд и разоблачение Сталина. И чем дальше уходит время, тем больше мы запутываемся, как я думаю, в этих проблемах и в нашей истории, и именно в этой проблеме, тем больше я его уважаю за это.
Скажите, пожалуйста, ведь вы же уже были взрослым человеком,
да.
Вот,
да.
К 20-му съезду, да?
Да.
Каким-то образом это обсуждалось в доме, вот эта переоценка совсем недавнего прошлого, почти настоящего?
Нет, до съезда не обсуждалось.
То есть вы не знали, что готовится такое?
Абсолютно.
Для вас было полной неожиданностью.
Абсолютно.
Вы узнали так же, как все другие.
Я узнала, как все... То есть Я узнала, как все другие. Я в это время... у меня там родился сын, и я училась на вечернем отделении биофака МГУ. Была комсомолкой, что естественно. И вот я услышала это на комсомольском собрании. Нас собрали, пришли с книжечкой, сочитали доклад.
А ваши
обступили
коллеги,
сразу.
Студенты, да,
рада, рада, расскажи
нет,
нам.
Нет. Ну, во-первых, это была аудитория мало мне знакомая, потому что вечерники это не то, что близкие студенты, с которыми там факультет журналистики, с которыми я дружу до сих пор. Нет, нет, никто ничего.
Ну, ваша первая реакция какая была на это событие? Это же понятно, что это в ту
Ошеломлена я была. Вот так же, как когда-то, я помню, и мне, и аудитории рассказывал Александр Николаевич Яковлев, который сидел в зале, и говорил, что мы боялись вот так голову повернуть, чтобы, не дай бог, не посмотреть на соседа. Вот сидели
когда
и в зале...
слушали доклад.
Да, и в зале была такая тишина, что если мух пролетит, было бы слышно. Вот ошеломление.
А никто из домашних не знал? Нина Петровна тоже не знала?
Нет, нет, нет. Мой муж...
Алексей Иванович Аджубей.
Да, да. В это время был тем, что он был. Он же был зам главного редактора газеты «Комсомольская правда». Он присутствовал на съезде. И сам он мне потом рассказывал, что мы уехали, все, съезд кончился, там отчетный доклад, там вы что-то, нет, выборов еще не было, но что-то там прошли общие. Я, говорит, уехал в комсомолку, чтобы быстро все это, материал там. И вдруг, говорит, мне звонят, кто-то звонит и говорит, а ты знаешь, говорит, что съезд еще не кончился. Какое-то продолжение. А что? А никто не знает. Но он не присутствовал на докладе.
Секретный доклад же был.
На секретном докладе, да. Он не... Да, это был секретный доклад. И вот, скажем, Аджубей на этом не присутствовал. Рамки его были недостаточно.
После 20-го съезда, после доклада,
да.
Что Никита Сергеевич там дома вам говорил?
Ну, во-первых, нужно сказать, что даже до съезда... Ну, были какие-то, как сейчас вот я часто там читаю, где-то были уже признаки. Угу. Там, где-то Сталина не прославили, где-то не помянули. Мы же это все чувствовали. Хотя,
то есть атмосфера уже была такая, да?
Атмосфера, которая что-то такое, на что-то намекала. Угу. Вот так можно
Если
сказать.
Не антисталинская, то уже не сталинская.
Да, да. И должна вам сказать, хотя я сама в этом смысле была человеком совершенно неподготовленным к этому, вот мой старший сын Никита, которого, к сожалению, уже нет в живых, я помню, как вот за этим столом они с моим мужем, он своим отцом, ну и со мной, если это как он вообще, ну, он был человек темпераментный, пандан отцу, и они вдвоем в голос спорили. Никита говорил, да что ты мне говоришь, что мы ничего не знали? Все знали. Я бы, помню, тогда сказала, я говорю, ну, хорошо, все знали, и ты знал. Но мы не знали. Мы, конечно, в это время жили, ты был еще очень мал. Но вот, ну, и в общем, знали. Я была воспитана в такой атмосфере полного, конечно, почитания, можно так сказать, Сталина, но не подхалимского. У нас никогда вот в доме, не помню, чтобы какие-то там, знаете, тосты, как я потом один раз от Кагановича слышала. Вот. Меня это тогда поразило просто в Киев, когда он приехал там на несколько месяцев. Этого не было. Ну,
а когда он приехал, он произносил тосты дома, да?
Нет, нет. Ну, там был такой эпизод, когда Никита Сергеевич, ну, Сталин вроде бы решил его наказать, когда он просил, чтобы... Это был 46-й год, послевоенный год. Украина вся совершенно разрушена. Кстати, я помню, что я слышала в вашем эфире, вы обсуждали этот вопрос там с кем-то из своих. И вы тогда сказали, ну а как же, что? Ну это же представить вам, это невозможно, в каком состоянии была страна. Это надо вот посмотреть фильм, есть такой Довженко «Украина в огне». Кстати, запрещенный в какой-то момент Сталин. Это был ужас. Ну вот, и тогда, но при этом вот... Женщины пахали на себе, на валах, собрали урожай. Урожай был очень плохой. Год был плохой, невырожайный. И это все просто забирали в казну, а потом то ли отдавали, то ли нет. И на Украине был голод. На Украине, представляете, в Одессе было людоедство. Людоедство. И он тогда просил Сталина, что оставьте часть этого Ну и Сталин тогда ответил, ну вот это сейчас уже известно, очень жестко. Вот. И переслал Кагановичу, ну, вроде так сказать, навести порядок. И тогда были разделены, Никита Сергеевич остался при там совмин, или как это тогда называлось, а Каганович первым секретарем ЦК. Но с Кагановичем мы всем были знакомы, дружны, семьями были дружны. И мы вместе, там было два таких особняка на дачном, в одном месте украинском, под Киевом. И мы жили рядом. И вот мне запомнилось, поскольку для меня это было совершенно необычно. Вот был, сидели за столом, вот только семьями, так сказать, 1 мая был. И как Каганович произвез вот такой тост за Сталина, ну, абсолютно, так сказать, в духе передовицы правды. Меня это потрясло. И почему потрясло? Мне показалось, что это... неискренне, что это фальшь, что именно поэтому. Так что я была воспитана в традициях, и для меня разоблачение Сталина – это была трагедия.
А там, кстати, очень много существует вокруг отношений Сталина и Хрущева мифов. Да-да. И один из них, что якобы он там плясал где-то, что сказал ему Сталин: «Никита, танцуй», и Никита затанцевал.
Ну,
это правда или нет?
Всё.
Вы слышали?
Ну, откуда я знаю, правда это или нет? Но не думаю, потому что Никита Сергеевич никогда не танцевал, даже не умел. Ну, мог так там взять там за плечи Микояна, там, я думаю, наверное.
Ну, вообще, много неправды вот за все эти годы. Республикаций же огромное количество. Я думаю, что даже вы там не все отслеживали.
Во-первых, по поводу Леонида. Да,
ну, это ужасно. Да. Это ужасно. И сейчас вот моя племянница, его дочка, пытается... уже несколько раз подавала в суд, но это сразу отвергается.
Родично, ну, как вообще, простите, формировался круг друзей дома? Это были только товарищи по работе, что называется, по партии?
По партии.
Да. Или все-таки были еще люди, которые, может быть, не столь известны, но были близкими друзьями вот вашего дома?
Вы знаете, во-первых, это были разные времена. Разные времена. И если так в общем сказать, то в общем это товарищи по партии, но... какие-то из них, скажем, те, которые были в 20-е годы, это был один круг, который, кстати сказать, появились, те, которые были, остались еще к этому времени живы, когда Никита Сергеевича отправили на пенсию. Приезжали к нему на дачу, еще вот под, я знаю, по этим старым фотографиям, с которыми он тогда дружил. А потом нет, это очень узкий круг. Ну, может быть, это вас и удивит, но, скажем, в начале его такой восходящей партийной карьеры ближайшими такими друзьями, с которыми виделись, домами дружили, это были Маленков и Булганин. Мы тогда вместе работали. Какое-то время Маленков тоже работал в НГК, я не помню, потом его забрали в ЦК.
Ну, кстати, а еще ведь говорят... во всяком случае, существует такая версия, что, так сказать, первым человеком, оказавшим протекцию Хрущева, был Каганович.
Да, конечно. Да. Я думаю, что да.
То есть,
но Каганович у нас в доме, вот, ну вот когда я помню, он не бывал. Хотя, скажем, вот моя старшая сестра Юля, она дружила очень с Майей Каганович. Просто они были подруги, одного возраста были. Я помню, как Майя приезжала к нам на дачу. Мне так потрясло мое воображение. Помню, приехала верхом на лошади. Там рядом же конный завод. Ой, так красиво было.
А на ваш взгляд, вообще возможно искренние отношения человеческие вот на таком уровне руководства страной? Или это практически невозможно?
Наверное, невозможно. Я вот вспоминаю, когда Никита Сергеевича отправили на пенсию, были у него друзья такие, но они были моложе его, эта пара, с которыми они были знакомы с донбасских времен. Причем вместе учились на рабфаке, как так я слышала из разговоров до отправки на пенсию, так Никита Сергеевич свою шинель отдавал им, они поженились на этом рабфаке, что... Потом он занимал довольно большие посты на Украине. И помню, как вот жена его, ну, искренне в тот момент говорила, что да что ты, да. Ноги мыть и воду пить. Такое у него было любимое выражение. Но как только это произошло, Боялись же все. Это все сразу отвалилось.
То есть сразу, вот, когда случился октябрь, конечно. 64-го года, люди исчезли.
Как отрезало.
Да?
Именно как отрезало.
Неужели ни одного человека не было, кто бы вот рискнул бы поддержать?
Ни одного. Только Анастас Иванович Микоян, но он тоже, конечно, ни разу не приехал. И я его за это абсолютно не упрекаю. Вот венок.
И не звонили.
Венок прислал на могилу, на похороны. Угу. Прислал. Это уже тоже было очень много.
Эхо Москвы.
Давайте мы вспомним вот про эту самую такую, как я понимаю, тяжелый период в жизни семьи, когда был отстранен от руководства Никита Сергеевич Хрущев. Как вы об этом узнали?
Я об этом узнала так. Вот здесь вот, где у меня стоит телефон, на этой полочке.
Вот здесь вот дома, да?
Дома. Угу. Тут стояла еще вертушка, поскольку муж мой, Алексей
Иванович, был главным редактором «Известия».
Был главным редактором «Известия», он был членом ЦК. Короче говоря, ему это полагалось. И стояла вертушка. И утром, число я, конечно, сейчас не вспомню, я знала, что накануне отец прилетел с Пицунды. Это я знала. Но меня это, как честно вам скажу, никак не взволновало. Угу. Потому что, ну, мало как он прилетал, и до этого именно
в этот период. То есть ничего не чувствовалось, не ощущалось никакой тревоги?
Я ничего не ощущала. Мне потом в редакции говорили, да что вы, да вся Москва говорила. Я говорю, ну, мне никто не говорил, естественно, может быть. Вот. И позвонил мне отец. Он первый день там прилетел, а на следующий день, когда уже должен был идти вот главный там разговор на президиуме, позвонил мне отец и сказал: «Алёша уже ушел на работу?» Я говорю: «Ушел». «Ну вот, передай ему, пожалуйста, я сейчас еду на президиум ЦК, а меня там будут снимать со всех постов. Ты ему передай, потому что это, естественно, немедленно коснется его». По ним. Так я узнала. И все это было именно так. Я, конечно, перезвонила Алёше. Уж не помню, успела ли я предварить, или там уже был Степаков, который должен был его сменить.
Который заменил его, да.
Да, который должен был его сменить, и там уже все это...
Моментально, кстати говоря, в то время заменили сразу же вместе с Хрущевым главного редактора «Правды», главного редактора «Известий» и «Гостелерадио».
Гостелерадио назначили Месяцева.
Николая
Николаевича, очень нашего хорошего знакомого, Колю Месяцева, который был моим начальником в «Обществе знаний», поскольку журнал это был его орган, журнал «Наука».
Ну, раз уже упомянули журнал, надо сказать, что почти на всю жизнь, да?
Натурально всю жизнь я проработала.
«Наука и жизнь», вот перед нами сейчас лежит новый, свежий, 10-й номер.
9-го года.
Года, посвященный 75-летию журнала.
Да.
И Рада Никитична очень долгие годы, я всегда помню, стояла Рада Аджубей, заместитель главного редактора.
Да, да, да. Как-то был такой момент, когда в какой-то год, ну, это 80-е какие-то годы, случайно там пропустил, теперь, боже мой, сколько было звонков. Что случилось?
Пропустили фамилию.
А здесь фамилию пропустили. А как тут получилось, что вас не тронули? Ведь тоже была опасность. Наверняка вы это понимали.
Вы знаете, должна вам сказать, что я не очень понимала. Я, наверное, была глупа и наивна, такой почти до сих пор остаюсь, в общем-то. Но это, тем не менее, это не случайно. Конечно, в коллективе меня бы не сдали, что говорится, и у нас очень такая сплоченная небольшая редакция, но если бы приказали, ну кто мог?
Ну, и давай так говорить, может, не природнее, не будет сказано, что не такой же и высокий пост.
Конечно, но все равно я хочу досказать.
Да-да.
Ко мне очень хорошо относились в отделе пропаганды, там и в ЦК, в общем, ко мне хорошо относились. Ну, низшие наши, с кем мы там непосредственно общались. А самое главное, я просто присутствовала при этом разговоре после отставки отца. Он заболел, простудился, заболел гриппом. И целый месяц он, в общем, сидел на даче, никуда не выходя. И даже вот откладывала все его встреча с Брежневым, которая потом и не состоялась, поскольку так улеглось там уже на
другом уровне. Как он это пережил, Рад Никитич?
Сейчас я вам расскажу историю про себя. И я присутствовала, когда ему позвонил Брежнев. И он с ним разговаривал по телефону. И Никита Сергеевич сказал, что у меня к вам одна просьба. Пожалуйста, не трогайте детей. Ну, тот сказал, да нет, ну, так можно было догадываться по репликам, нет, нет, что вы, все останется как есть. И надо сказать, что Леонид Ильич в какой-то момент меня потряс тем, что он отслеживал лично, видимо, и докладывали ему мою судьбу. Значит, слово было дано, и все. Это уже как у нас водится.
Речь не шла в данном случае о детях.
Шла речь о Сергее обо мне, потому что младший мой
страдал. А Сергей тоже остался на своем месте?
Вот, до определенного момента, пока не начались все истории с мемуарами. Ну, поскольку у него там были секретные... Он работал на секретном предприятии. Ага, на предприятии, да, это. Угу. Предлог был это. Но ко мне никогда ничего такого не было. А о чем я говорю, что когда-то уже там, когда Леонид Ильич был, с моей точки зрения, то, что я видел на экране в полном маразме уже, прижил очень большой чин, как мы потом узнали, это был Кеканин, который в разговоре...
Президент
Финляндии, да, долгие годы.
Урхо
Калева Кеканин. И он в разговоре с Брежневым, потом нам уже с Алешей рассказали, он спросил, ну, а как тут Аджубей живет, а как Радникитишна? Вот, она же вроде главный редактор журнала «Наука и жизнь», она на своем посту. Нет, она зам главного редактора. Все в порядке, все, живут нормально, хорошо. Это меня потрясло тогда.
Ну вот давайте мы немножечко еще про на этом остановимся. Да-да-да. Вот все вот рухнуло, рушится привычная жизнь.
Рухнуло, да.
И как вы планировали как-то дальнейшую жизнь? Вот все, был какой-то семейный, не знаю, совет, разговор? Или это все каждый по-своему внутри себя переживал эту ситуацию?
Вы знаете, Никита Сергеевич был человек очень сдержанным, несмотря на то, что он слывет, что он такой был так...
Эмоциональный.
Мог... Ну, в общем, что это было какое-то главное, это было совсем не так. Все его эмоции, он потом уже на пенсии сам говорил, да, вот не сдерживался, но это уже вот возраст, давление, думаю, что так оно и было. А потом еще его уже настраивали, когда он вдруг выплескивался.
Накачивали, да?
Накачивали, угу. Конечно, как вот там на той же выставке, по другим еще разным делам. То, что близко меня касалось, это, скажем, по вопросам генетики Лысенко, угу. Тоже. Но при этом он человек был очень выдержанный и достаточно, даже не знаю, каким словом определить. Ну, в общем, он не очень-то разговаривал на темы, которые у него были внутри, в душе. В противном случае, я думаю, он не выжил бы в сталинские времена вообще.
Но он должен был как-то объяснить.
Да,
вот
а характеристики там тех, кто его снял, да, он давал? Да. Ах, нет, этот такой сукин
ничего,
сын.
Ничего, ничего. Нет, вы знаете, он пережил это очень тяжело. И главным образом, как мне
внутри
кажется,
себя?
Предательство. Предательство. Мамы в этот момент не было. Она была в Карловых Варах и смогла приехать только после, через месяц. Она там слегла, у нее был приступ радикулита.
После того, как она узнала, нервный был стресс, да?
Да, У-у-у. Я думаю, что да. Они там были вдвоем с Викторией Петровной Брежневой. И когда, да, вот такой.
Судьба, да?
И мама моя, ну, тоже наивный человек, конечно, наверное, мы все такие. Она сама мне потом рассказала, ты знаешь, я когда услышала это по радио, я сказала Виктории Петровне, ну вот, теперь вы меня будете там приглашать в театр куда-то там на торжественное заседание. Виктория Петровна промолчала. Но потом к маме приехал Новотный, который был в это время президентом, и, в общем, все ей рассказал, как и что, ну, свою информацию, которую он имел. И мама, в общем, слегла, приехала только... Поэтому отец, вот он остался один. Ну, у меня своя семья, муж снят, там все там какие-то организационные проблемы, которые как-то mm-hmm. были выстроены, рухнули в один момент. Ну, в общем, он был достаточно... Хотя там жила вот с ним в особняке на Ленинских горах сестричка старшая, младший брат. Ну, все равно. Он очень тяжелый. Он даже плакал первые дни. И больше всего вот он так. При мне этого я не видела. Хотя я приезжала, конечно, каждый день вечером. Он со своим врачом. У него был очень хороший врач по фамилии Беззубик, который, надо сказать, его оставили врачом-лечащим до конца дней Никиты Сергеевича. И вот тогда он ведь потом
нужен,
мне рассказал.
Человек нужен был, с кем можно было бы поговорить.
Да, да, да.
А вот, вот известный это помощник он... Хрущева Лебедев, да?
Да. Владимир Семенович.
Владимир Семенович, по-моему, хороший человек.
Замечательный был человек.
Замечательный человек. Но с ним тоже общения не было, да?
А это было невозможно. Ну, что вы думаете, Володя разве мог приехать в это время? И он очень скоро слег в больницу. Он был человек и умер. Я его навещала в больнице там и умер. Но чтобы вот так вот приехать, поддержать... Нет, нет, я помню, мне рассказывал Олег Трояновский, тоже его помощник по иностранным делам, с которым мы очень дружили, в общем. Я до сих пор дружу с его семьей. И Олег мне рассказывал, что Никита Сергеевич приехал в Кремль. Это все происходило в ЦК, а Трояновский сидел в Кремле. Пошел ко мне и сказал: вот, Олег Александрович, вы знаете, все, давайте попрощаемся, там все, все, все. Ну, конечно, нет, а потом, ну, они же чиновники. Хотя Володя Лебедев и сразу сняли.
А то, что назывались, то, что называлось когда-то братскими партиями, в том числе там соцстраны, вот руководители,
ну,
звонили.
Да, 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 что вы. У Никиты Сергеевича были два посольства любимых таких. Это египетское и югославское. Ну, он как-то, ну, нравились ему. Там красивые очень были посольши, и та, и другая. И я их очень хорошо знала. Мы с Алешей дружили, и тоже и с теми, и другими. И он меня попросил в какой-то момент, уже на какое-то время прошло, он немножко успокоился. Там, но это было прямо в первые эти дни. Позвони, уж не помню, как эту посольшу звали, югославскую. Она была актриса. Кстати, написала свои мемуары, но я их не видела, не читала. Позвони ей, просто передай от меня привет, скажи, что я хочу с ними попрощаться, так сказать, по-доброму. Боже мой, как она испугалась, когда я позвонила. Я говорю: да вы не бойтесь, я ничего от вас не хочу. Просто хочу вам передать вот эти слова. Да.
И как вот сразу всего лишили... Всякие вот нет, привилегии, которые
нет,
существовали.
Нет, нет. Ну, вы знаете, привилегии – это все ведь дело относительное. Кто как на что смотрит. Помню, как-то со своей знакомой привезла ее на дачу, где жил Никита Сергеевич уже в отпуске. Эта дача произвела на меня большое впечатление. Но так, по сравнению с тем, где он до этого жил, а уж не говоря о том, как сейчас живут. Ну, это была, конечно, клетушка. Так, построенная где-то 25-е годы.
Ну, а что было тогда вот у вас в распоряжении, у семьи?
У семьи?
Да.
Ну, у меня-то ничего.
Так.
Лично у меня ничего. Но потом, в какой-то момент, когда Никита Сергеевич, у него прошел его этот грипп, его уже вызвали не к Брежневу, а там кто-то с ним разговаривал, Косыгин и кто-то еще, я уже не помню. Косыгин разговаривал с ним безобразно. Кричал на него и говорил, что вас все ненавидят, да если вы сейчас выйдете, тут на улицу вас в клочья разорвут и так далее, да вы такой, да вы сякой, вот мы вам, вот вы хотели нас пересадить, нет, «Жигулей» тогда не было, это Косыгин построил. На «Москвичи» у него был такой момент, так что наш, как это наш большой либерал-то, он не первый.
Немцов, который
Немцов,
хотел на «Волге» пересадить.
Он был не первый, да я думаю, про Хрущева он не знал. Вот мы вам, вот и дадим, вот и ездите на этом «Москвиче». Но все-таки не так. Ну, такая мелочность какая-то, честно говоря, мелочность и глупость, с моей точки зрения. Ну, оставили. Оставили то, что называется кремлевка, то есть, наверное, самое главное – это поликлинику.
Продукты.
Поликлинику.
Медобслуживание.
Да, медобслуживание. Ну, и притом самое главное – там, где все там обслуживают.
Всю семью.
На Грановского.
На Грановского. Семью, сейчас вспомню, оставили, кроме меня. Но, да, оставили семью, оставили какой-то вариант вот этих продуктов, там их были разные, от, в зависимости от суммы, вот какую-то, значит, оставили эти продукты и оставили дачу. Причем сначала ему предлагали там поначалу, ну, вот когда он еще болен был, скажем, выбор на выбор, дачу в Семеновской. Семеновская – это роскошная дача, 100 километров от Москвы, сталинская дача, куда он очень редко ездит. Вот. Но он сразу сказал, нет, так далеко слишком не далеко. Поеду, да, не поеду. И потом оставили ему дачу, очень хорошую, кстати сказать, дачу, в Петрово-Дальнем, угу. Это подмосковный тут такой поселок. Дача построена.
На этой даче, собственно говоря,
20-е или 30-е годы.
Да, и да, на этой и даче Петрово-Дальнем он жил, и там, собственно, готовил мемуары свои, да, да. Воспоминания.
Да.
Вы знали об этом?
Нет.
Только Сергей знал?
Знал ваш Сергей брат. И знал муж моей племянницы Лёва Петров. Угу. Собственно, Лёва Петров, и как я потом уже поняла, и был тем человеком. Он работал в ВПН или в новостях, уже все забыла, или ну как это называлось там?
Агентство печати новости.
Агентство печати новости, да. Так что он был журналист тоже. И вот они вдвоем, в общем, как-то уговорили Никиту Сергеевичу, эту идею ему подали. Я не знал ничего. Я там была довольно редко, но каждое выходное, конечно, когда суббота стала выходная, то и в субботу приезжала. Но все равно.
Прошло сколько уже? 53 да. года после 20-го съезда.
Да.
Но вы человек активный до сих пор. И, наверное, видите, что происходит вокруг.
В стране.
В стране. Вот. И замечаете, безусловно, тенденцию, я уже не знаю, как это назвать. Есть некая такая реабилитация Сталина.
Но это, кстати, проходит такими циклами. Это же и при Брежневе в какой-то степени
конечно,
было.
Конечно, безусловно.
Да? Сейчас мы тоже это наблюдаем. Как вы думаете, вы можете объяснить, вот в чем причина, что до сих пор наша страна не может от этого освободиться? Хотя Никита Сергеевич уж первым это сделал и однозначно вот эту оценку выставил.
Вот
до сих пор все на это ссылаются.
Вот когда я вижу и наблюдаю, вернее, все эти наши процессы, я вот и думаю, что он в тот момент это было, ну, я не знаю, может быть, в чем-то проще, в чем-то намного сложнее, что это был его вот главный поступок в жизни, и не только как государственного деятеля, но и человеческий поступок, безусловно. А как это объяснить, не знаю. Вот когда-то было какое-то летие 20-го съезда, 2-3 года там назад, и я.
60-летие, по-моему.
Да. И я была на круглом столе, где всякие высказывались разные умные люди. И кто-то там высказывался из историков, из политологов. И я думаю, что человек это был прав. Люди живут очень плохо. Очень плохо живут люди. Ведь эти все наши разговоры, я-то тоже нигде не бываю и, в общем, ничего не вижу. Но когда сталкиваешься с теми, что... Да просто вот моя невестка тут за 100 километров от Москвы поехала там к Ефимцеву. Она говорит, вы себе не представляете, что даже там творится. Вот люди живут плохо и ищут какое-то утешение. Увы.
Какую-то опору.
Да, им кажется, что вот уже все равно... Пусть лучше будет порядок. И Бог здесь с этой свободой.
А вы как считаете?
Ой, я не стою на ваших радикальных позициях. Во-первых, в силу возраста. Что с меня взять-то? Я на каких-то промежуточных. Я все-таки верю, хотя вера моя ни на чем не основывается, кроме как на вере, что, понимаете, идея справедливости... И даже коммунистическая идея справедливости, она неистребима. Она на самом деле церковная идея. Ну, не церковная, а
религиозная
идея. Конечно.
Библейская
идея. Вот мы сейчас все говорим Китай. Они вот каким-то образом, уж не знаю, каким, повернули так, что им что-то удалось. Я-то думаю, что если бы в свое время, ну, может, я ошибаюсь, это тоже, что я могла знать в это время, если бы партия нашла в себе... Партия, конечно, была костяк все пронизывающий. И многие люди, ну, вот как я, например, в какой-то момент я вступила в партию, хотя после ГКЧП тут жизнь вышла, конечно, это уже был полный маразм. Все-таки это какое-то цементирующее, что ли. Что-то такое было цементирующее.
Какая-то идея,
какая-то,
да?
Идея.
А какое у вас отношение к Горбачеву?
Сейчас я доскажу еще вот на эту тему. Я думаю, что наше упование на то, что сегодня такой идеей станет церковь не идея, а вот вера в Бога и церковь сама по себе, я думаю, она не основательна.
Не жизнеспособна.
Не жизнеспособна. А как наш сегодняшний патриарх, такой мудрый и, конечно, образованный человек, говорит, что вот главное сейчас идея воцерквления, вот мне прям видится.
Он, конечно, кулак прям видится.
Да, воцерквит это точно, но не знаю.
Рада Никитична, вот вы сказали, что вы даже вступили в партию, я не понимаю, это в годы перестройки, да?
Это случилось... Нет, ну, конечно, это случилось. Да ну что вы, не при Брежневе же, конечно. Еще до. Ну, где-то какой-то 62-й год, что ли, когда очередная надежда.
А, ну, понятно. А как вы отнеслись к перестройке? Вы это не воспринимали как
восторгом.
Такая вторая хрущевская
оттепель.
Реформа?
Вполне. Я помню, мы с Алешей тут сидели, когда он... Михаил Сергеевич тоже ходил в народ. Когда вот он вышел в народ там в Петербурге, по-моему, был в Ленинграде, я даже Алёше сказала, я говорю, смотри, совсем как отец, совсем как отец. Но к Михаилу Сергеевичу я отношусь хорошо, конечно, но у него не хватило, с моей точки зрения, у него не хватило потенциала, раз. А политика, она... Политика вещь жесткая и... аморальная, если хотите. Чистыми руками ее сделать невозможно. А потом, вот я вам, по-моему, рассказывала, что я с восторгом прочитала, ну, с интересом, восторг, это неправильное слово, прочитала мемуары Черняева, который был его помощником, собственно, все это время. Человеческая натура слаба. И вот я так из этих записей дневниковых поняла, что в какой-то момент вот его захлестнуло. Вот он, лидер мирового масштаба. Что там тут? Ой, извините.
Ничего.
Да, что там тут? Это те вещи, которыми он вроде бы не должен заниматься. А на самом деле это были сами.
Радихична, еще один вопрос. Многие страницы вашей жизни и вашего отца связаны с Украиной.
Да.
Да. Не знаю, как вы сегодня рассматривали как свою родину.
Рассматриваю. Да. Ну, почему вторую? Это моя первая родина. Я родилась в Киеве, я наполовину украинка. Когда я получала паспорт, в те времена это было вполне свободно. Меня спросили, какую я хочу записать.
По маме?
По маме, да. Мама чисто украинка. Причем из западных областей. Сегодня ее губернаторство, тогда при ней это называлось губерния, принадлежит Польше. Отошло к Польше.
А там есть у вас остались какие-то близкие люди на Украине?
Никто не остался. В 1939 году, когда мы делили Польшу, мама ездила в свое село. Собственно, тогда был какой-то первый контакт до этого. Никто никогда об этом не упоминал, я этого не знала. И все село выехало. Тогда предлагали. Поляки уезжали туда, а украинцы уезжали к нам.
Как все вы выехали на Украину. Ну, вообще разделение всех после распада Советского Союза.
Вообще распад Советского Союза для вас.
И в частности, разделение России и Украины.
Трагически. И до сих пор это так воспринимаю. Очень грустно. У меня там остались еще в Киеве родственники. Очень немного. Двоюродная сестра по маминой линии. И вдова моего старшего брата Люба. Она очень пожилой человек, но очень активный. И когда я ей звоню, она всегда говорит, ну, эти тут...
Последний вопрос, наверное,
Рада
Никитична.
Да, да.
Вы политикой часто интересуетесь? Радио «Эхо Москвы» слушаете.
Слушаю.
Значит, в курсе новостей.
Да. Мы краткие, и все знаешь, вроде бы. Это замечательно, на самом деле. Интересуюсь. Во-первых, я политикой в таком чистом виде вообще никогда не интересовалась. Вообще никогда. Да, но у меня была своя ниша, в общем-то, другая, что меня спасало. А сегодня так много тяжелого. Я, честно говоря, даже стараюсь иногда от
лучше
чего-то устраниться.
Телевизор часто включается, помимо «Эхо Москвы»?
Телевизор? Ну, относительно. Мне, что же я буду перед вами тут исповедоваться? Я детективы некоторые смотрю, но только там Агату Кристи, так всякую эту муру, где там стрелялки. Нет, это я не
знаю. А фильмы, кстати, а фильмы там, где есть образ Никиты Сергеевича Хрущева, смотрите?
Далеко не всегда. Вот пока был жив мой сын, он меня отсматривал и рассказывал мне, что и как. Вы знаете, не хочется опять это наново.
Быков очень хорошо, мне кажется, сыграл в фильме «Серые волки». Ролан Быков.
Не смотрела этот фильм. Вот хотя
я прочитала, что вы не смотрели, я была просто удивлена. Мне кажется, вам нужно посмотреть, потому что фильм хороший. И Ролан Антонович там сыграл замечательно.
Это
очень
мне многие
здорово.
Говорили, да. Но я как-то не соберусь с духом.
Потому что обычно вы изображаете такого карикатурного Хрущева, да, а здесь да, был да, очень да, такой, да, очень да, интересно да, сыграл.
Мне говорили,
смотрите.
Даже друзья мои близкие, напрасно.
Но тем не менее. Ну все. Конец.
Да. Практично.
Да.
А давайте еще встретимся.
Ну, я с удовольствием. Мне приятно с вами разговаривать. Вы люди живые.
Спасибо вам большое за эту беседу. Во-первых, мы надеемся на вашу подсказку, когда приедет Сергей Никитич.
Да, чтобы с ним встретиться.
Мы его тоже...
Конечно. Он знает много, больше меня, поскольку он следит за всем, что у нас происходит. Следит. И получает литературу, и читает, и осмысливает, и переосмысливает, ну и так далее.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо вам.